В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы продолжим тему публичного высказывания с точки зрения современного философа. Несмотря на то, что в российских медиапространстве, как и в политической сфере, инструментами глобального знания обычно не пользуются, молодые люди активно интересуются причинами и следствиями, организуют соответствующие клубы и сообщества, а некоторые даже поступают на факультеты философии. Можно ли, используя философскую оптику, изменить общественный взгляд на актуальные события, мы попробовали выяснить у студентов в школе философии. А в московской студии на этот вопрос постараются ответить доктор философских наук Валерий Подорога и заведующий кафедрой теории познания лицея Высшей школы экономики Александр Гиринский. Но вот начать бы я хотела с точки зрения студентов, которых мы спросили, может ли философ в принципе быть публичной фигурой.
Мне просто кажется, что в некотором смысле публичный философ – это самое противоречивое понятие, ну, в том простом смысле, если опираться на, ну, скажем так, классика философии, отцов-основателей и так далее, философ зачастую говорит о чем-то сложном, о чем-то непонятном. Он говорит о том, что должно быть, а зачастую то, что должно, не очень интересно обычным людям, то есть публике. И в этом плане философ, он обычно как раз-таки человек, которого изгоняют, которого ругают, не понимают, смеются над ним и так далее и тому подобное. А кто угоден толпе? Толпе угоден софист, который умеет правильным образом подобрать слова, сказать то, что ей интересно и так далее и тому подобное. И в этом плане говорить о публичной философии всегда сложно, потому что возникает подозрение о том, что философ публичный не постольку, поскольку он философ, если уж он оказался философом, а постольку, поскольку он занимается чем-то другим. Ну, то есть, например, он занимается, ну, сейчас модно там каким-нибудь философией кино. Людям интересно кино, вряд ли им интересна философия. И поэтому там философ, занимающийся философией кино, становится интересным, ну, постольку, поскольку он занимается кино.
С одной стороны, да, ты как бы прав в том, что как бы философ, опять-таки, если он как бы выступает на публику, он может сделать это ради публики. И так, если он может отказаться от своих неких и философских идеалов, от некого поиска истины. Но, с другой стороны, если мы вспомним историю философии, был Сократ. И Сократ, он всегда был на некой публике, он всегда был в неком обществе, в некой компании. И он, как-то, людей как бы и вопрошал о чем-то. И всегда был с ними некой и полемики. И он, как-то, старался говорить более-менее ясно. Да, и, как бы, некоторые могут как бы, склонны думать, что он был софистом, но, по-моему, как бы, это не так. Мне кажется, именно фигура Сократа, это, собственно, та фигура, которая софистам противопоставляется. Философия не имеет никакого смысла вне некого общественного пространства, где она и существует. Потому что как бы, слова, которые я говорю, они важны не только для меня, но также для и других людей. Как бы. Я говорю, собственно, для вас, как бы, так или иначе.
Конечно же, всю толпу никогда не получится охватить, ведь и люди в том числе разные. Но заинтересовать кого-то, кроме того, очень часто людям, не знакомым с философией, их очень сильно привлекает вот эта загадочность, вот эта вот непонятность. И в этом смысле не соглашусь с Борисом в том, что вот есть философия кино, и кино это интересно, вроде как развлекательно. Давайте же узнаем еще и скрытые смыслы. Да, это непременно так, но мне кажется, людей в том числе и тянет что-то, что им кажется на первый взгляд непонятное, и они стремятся к этому познанию, к этой попытке разгадать.
Нужно ли быть понятным для общества, и где границы между тем быть просто понятным для общества или специально быть понятным до такой степени, чтобы просто влиять на него в таком смысле, в плохом. Я бы хотел ссылаться на кейс, например, Франции и Америки. Есть у нас такое было... довольно, сейчас довольно распространено такое мнение, то, что в Америке очень хорошо с общим языком, да, язык прагматики, в Америке очень хорошо развит, все в основном философы, не философы, любые другие представители науки, они говорят на этом языке. А, скажем, во Франции, где философия всегда была публичной, она очень была хорошо развита, во Франции готов 60-х, 70-х, 80-х и до сих пор, это всегда философия людей, тех, кто выступает на публике именно в телевидении, то есть это у них хорошо развито, философы всегда являются представителями, которые могут выступить на телевидении, на каком-то основном канале, но есть разница в том, что в Америке, скажем, если люди говорят на каком-то общем языке прагматическом, но при этом у них философия очень плохо ложится именно на вот этот формат телевидения. Но во Франции с телевидением очень хорошо, философ выступает постоянно на таких площадках, но при этом их язык очень сильно отличается. Они всегда отличаются друг от друга тем, что каждый говорит на своем языке. Это язык, как бы есть парадокс, то, что язык не публичный, а частный, но при этом очень, эта традиция очень хорошо развита во Франции, то, что каждый говорит на своем частном языке, но они спорят друг с другом.
Ну вот смотрите, ребята сомневаются, что философ, когда выходит в публичное пространство, может быть понят, что они считают, что в России, ну вот это их нынешняя точка зрения, нет вот этого опыта говорения на широкую публику. Так ли это? Как вам кажется, Валерий Александрович?
Действительно, вот если мы возьмем англо-американский мир и влияние там философской каких-то позиций, то там они публично плохо очень заявлены. Но внутри кампуса, в университетской жизни их достаточно широко распространено вот какая-то такая идеология, например, прагматизма там и так далее. То, что касается континентальной философии, в том числе Франции, надо учесть то, что во Франции школьники изучают философию по полным целым циклам. Поэтому говорить о том, что во Франции ситуация какая-то вот необычная, она необычная именно потому, что она социально как-то решена. Философия включена в систему гуманитарного знания как единственное такое условие существования самого гуманитарного знания.
Но, с другой стороны, в некоторых школах, вот в лицее, во всяком случае, высшей школы экономики, да, есть теория познания. В других школах это называется иначе, но, во всяком случае, вот какое-то критическое мышление пытаются формировать разными способами. Саш, к вам вопрос, да, вот по поводу того, что сказали ребята.
Соглашусь, что существует проблема боязни философского, самого философского профессионального сообщества. Боится выходить куда-то за пределы самих себя. То есть максимум, на что эти люди решаются, это на выступления между друг другом, на более или менее публичные общественные темы, но между друг другом. Выйти к нефилософам, выйти просто к людям, причем не обязательно каким-то, значит, массовым необразованным. Массовый – это не синоним необразованности, правильно? Просто выйти к нефилософам и что-то начать говорить так, чтобы это было понятно, ясно и отчетливо. Я напомню, что один из критериев философии еще с Декарта – вообще-то ясность и отчетливость. Вот говорить ясно и отчетливо, и пока философы, видимо, боятся.
Валерий Александрович, а как вам кажется, вот вроде бы, да, в 90-е годы люди были не очень готовы, собственно говоря, к такому гуманитарному пониманию, познанию. Тем не менее, в тот момент действительно было много таких публичных дискуссий и на актуальные, в том числе, темы, и философы как раз участвовали. Вот. А теперь это как-то немножко перекосилось. Есть такие локальные какие-то очаги, вот просто даже, ну, молодые люди, которые не имеют прямого отношения к философии, они читают философов, они потом собираются. Я просто знаю вот такие сообщества, которые этим занимаются в своем каком-то кругу. То есть потребность у какой-то части есть, но вот в широкое поле это не выходит. А тогда все-таки это каким-то образом вот поднялось, при том, что в советское время это было, в общем-то, не очень популярно. Вот вы можете как-то это объяснить?
Вы знаете, я придерживаюсь все-таки такой точки зрения, что все-таки существует философия в качестве образовательной дисциплины. И существует философия, которая принадлежит как бы великим. А вот философия, которую мы знаем как философия, она принадлежит великим. То есть те люди, которые после смерти удостаиваются звания философии, их изучают там, в университетах и так далее. Вот это целая большая группа философов, которые создали мировую философию. Вы их как бы немножко отодвигаете в сторону, говорите, давайте вот займемся публичностью. Но те люди, которые создавали философию, они создали и так называемую политику знаний. Потому что то, что создал Хайдеггер внутри Германии, допустим, со своим языком там, и так далее, то, что сделал, допустим, Гуссерль, все современные исследователи и во Франции там, и так далее, они создали политическую зону, свою публику и свою публичность. Они не подделывались под ту публичность, которая существует. Они вносили новые идеи, давали новые обоснования, развивали это. И никакой вопрос о том, что это нужно куда-то входить или откуда-то выходить, и, конечно, не стоял. Другое дело, что существует какая-то часть вот такой популяризации, открытости философии к обществу.
В немецкой культуре есть еще там примеры подобные. Хабермасу. Во-первых, достаточно институционально весомая после войны школа Риттера, так называемая.
Риттера?
Риттера, да, в Германии. Ну, потом Карл Ясперс, в общем-то, после Второй мировой войны, после публикации работы о немецкой вине, в общем-то, тоже, можно сказать, был публичным философом, и многие его положения вошли потом в программу денацификации, в общем-то, проводимой в Германии после Второй мировой войны.
Вы не забывайте только одно, что Карл Ясперс существовал как мыслитель до всякой публичности.
Да, несомненно.
Публичность, вы знаете...
Причем не имеющий базового философского образования,
что,
да?
Сартр два раза отказывался в 1962 и 1964 году от Нобелевской премии. Знаете почему? Потому что он считал себя больше намного, чем Нобелевская премия.
Если вернуться, значит, в российскую повседневность, да, то можно вот все-таки попробовать подумать о том, вообще, как философ может быть встроен в общественную жизнь, да, вот в чем задача философа и с чем он может прийти, собственно говоря, в общество. Потому что так получается, что сейчас все-таки делится на личное пространство и публичное, и это очень часто пересекается. Вот одного из моих недавних гостей, допустим, уволили из Института философии за его высказывание в телеграм-канале. Тут достаточно сложные такие вещи, и я попросила ребят как раз ответить на этот вопрос. Вот должно ли быть личное мнение или все-таки какое-то отвлеченное высказывание, и в чем, собственно говоря, вот задача философа, если он все-таки выходит в публичное пространство?
Философ, на самом деле, как бы не должен как бы высказывать своих собственных мнений. Потому что, как бы, мне кажется, у нас в России есть множество людей, которые так иначе высказывают собственное мнение. У нас есть, опять-таки, и в политике, и в других, опять-таки, областях. Но, мне кажется, собственно, нет именно философа. Потому что, опять-таки, если опять-таки мы вспомним Сократа, что чем он занимался? Он не, собственно, не свое собственное мнение в основном высказывал, а становился на позицию другого и, исходя из этой позиции, старался ее и критиковать. То есть, как бы он его опровергал, не высказывая при этом собственное мнение. Да, разумеется, собственно, иногда, может, он это говорил, но мне кажется, это не самое важное. Для меня самое важное, как сказать, что философ это такой, как бы, человек, который как бы сможет, как бы некую теорию, некую позицию как бы уличить в том, что она нестоятельна, в том, что она необоснована, в том, что каски ее нужно и доработать.
Публичное пространство нужно всегда высказывать свое мнение. Потому что в любом случае, если ты выступаешь публично, у тебя есть определенная группа людей, которые выступают за тебя, которые с тобой разделяют это мнение. Оно уже не частное, оно публичное, и оно при этом уже становится не твоим мнением, а мнением какой-то определенной группы. А соглашаться с другим человеком, специально ставить себя на его позицию, я считаю, это неверно, потому что публичное пространство — это всегда какой-то конфликт. И как раз-таки в этом его результат, то, что постепенно разбираются проблемы, а каким-то образом высказываются несколько мнений, которые могут как-то регулировать, да, нашу современную политику.
Допустим, как бы ты прав. Но мне кажется, твои слова, как бы, в каком смысле, как бы, не очень понятны. Потому что, с одной стороны, ты говоришь, что, как-таки, в России, собственно, как бы, нет философии, как бы, ну-ка, я тебя, опять-таки, понимаю. Но, с другой стороны, в России есть множество людей, которые высказывают свои мнения. Так иначе, за некую политику, против некой политики. И, опять-таки, этими мнениями, как бы, завален полностью интернет. Этими мнениями завален полностью СМИ. Но, собственно, как бы, поэтому я говорю, что, как-таки, что... И не надо эти мнения, и количество увеличивать. Их вот так уже очень много. Их нужно тщательно проработать, их посмотреть. И, возможно, на неких более сильных основаниях от их мнений отказаться. И, собственно, для этого и нужен философ.
Выступление философа должно предполагать хотя бы надежду на то, что он делится не мнением, а чем-то более-менее объективным. Что в силу своей объективности, ну, может быть, оказаться не таким содержательным. То есть это может быть, например, высказывание типа вот, ну, из А следует Б. То есть, я не знаю, если вы считаете, что Бог всемогущ, вы не можете там его оправдать. Я просто привожу какой-то немножко отвлеченный пример, чтобы как-то не так скандально. Но суть в том, что он просто должен показать связи между тем, как можно строить свою линию рассуждения, если вы претендуете на истинность мнения, а как ее нельзя. Собственно, после этого каждый человек действительно выберет мнение, но он выберет его более осознанно и более обстоятельно. В этом заключается задача философа, что он надеется на нечто вечное, а не просто реализует какие-то интересы, которые через пару лет поменяются, а через 20 вообще исчезнут.
Ну вот мне кажется, что ребята артикулировали хотя и разные мнения, но вот они отчасти вот практически, ну, все верные.
Ну, я бы сказал так, вот насколько я понимаю, у нас в профессиональном сообществе есть две точки зрения. Вот ряд моих коллег в высшей школе экономики либо к одному лагерю принадлежат, либо к другому. Первое заключается в том, и то, что артикулируют ребята, что философия должна говорить от имени некоторых общезначимых истин, вечности, каких-то больших смыслов, ну, там, больших нарративов, если угодно, да, и так далее. Это первая позиция. Вторая позиция заключается в том, что, условно говоря, система Гегеля была последней такой системой, которая претендовала на фундаментальное обобщение некоторое. И больше философия такую функцию выполнять не может. Теперь философия всего лишь, значит, частная наука, у которой тоже должен быть свой метод, ну, в общем, так же, как у всех прочих наук. Это вторая возможная позиция. Мне, если честно, не близка ни первая, ни вторая. И мне кажется, что здесь истина где-то посередине лежит, если мы говорим о сфере публичности. Мне кажется, когда философ выходит в сферу публичности, у него какая-то, несомненно, функция должна быть. И функция философа в культуре, если угодно. И он, конечно, не может высказывать какое-то общее мнение, потому что на самом деле никакого общего мнения не существует. Любое мнение, которое он будет высказывать, это будет его мнение. Я хочу вспомнить работу Макса Вебера «Наука как призвание и профессия», которая на самом деле работа не только про науку, а про много что еще. И он там говорит, что вот некоторое общее мнение рациональное, да, возможно только в пространстве академии, науки. А если я вышел в публичное пространство, то там идет война демонов, говорит Вебер, потому что мы там каждый служим какому-то демону, какой-то ценности. И, кстати, пример самого Вебера это хорошо иллюстрирует, который был активным публичным философом, если пользоваться той терминологией, которую мы сейчас пытаемся нащупать. Вел активную публицистическую деятельность, писал тексты и во время Первой мировой войны, и после, и, в общем, и политика не гнушался в каком-то ее аспекте, и так далее, и так далее. И вот, мне кажется, это та функция, которой не нужно бояться. И последнее, что я скажу, если вот все-таки пытаться сказать, какая общая мотив, если не общее мнение, то какой общий мотив может быть у философии? Философ, мне кажется, должен выступать как, как бы человек, который в публичном пространстве артикулирует идею человеческой свободы. Я скажу, это достаточно банально звучит, но тем не менее этому можно дать некоторое веское философское основание. Мы живем в эпоху, которую еще Карл Полани, такой социолог в работе «Великая трансформация», назвал эпохой разукорененности. То есть это значит, что экономическое, ну, как бы калькулятивное мышление поглощает собой все остальные сферы человеческой жизни, включая человека. И вот философ может быть сегодня единственный такой персонаж в культуре, который способен говорить на другом языке. Не языке экономическом, не языке частных наук, а некотором языке человеческом, языке свободы. Да,
и, может быть, на другом понятийном уровне.
Да, и на другом понятийном уровне.
Гуманитарном,
вот,
в большей степени.
На мой взгляд, одним из самых ярких примеров как раз такой философии, такого говорения, является философия Мераба Мардашвили как раз, которая в этом смысле в советском обществе выкристаллизовалась как идея свободы как раз максимально отчетливо, на мой взгляд.
Ну, дело в том, что это мнение школьников. Пифагор говорил о том, что аспирант должен молчать 5 лет. Все время обучения, пока мастер не скажет ему, когда говорить. Я чрезвычайно консервативен. У меня тоже защищаются люди, но защищаются мои аспиранты достаточно долго, пока они достаточно не наберут опыта размышлений. Это долгий процесс. Поэтому я против всякой такой вот публичности, молодежного такого шоу.
Я хочу вернуться к мысли о том, что все-таки, если философ выходит, да, к такой широкой аудитории, все-таки он должен что-то принести свое. Да? Вот что свое, это тоже большой вопрос. И этот вопрос я как раз задала студентам школы философии. Мы можем посмотреть, что они ответили.
Когда мы делаем некий итог по поводу той или иной проблемы, мы соглашаемся, но на время. Философ может выйти в любое время за рамки этого института и показать: подождите, это временно. Это временная истина, не нужно таким образом ее поддерживать так, как будто она самая важная, и за нее нужно сражаться до самой смерти. Ни в коем случае. Философ показывает то, что можно по-другому посмотреть на эту проблему. Я вам покажу.
Очевидно, если идет какой-то разговор о такой суперсложной квантовой физике, философ здесь немножко, в принципе, ничего, если он ничего как бы не знает. Как бы это экстремально, по-моему, просто факт. Но однако, допустим, в областях, связанных с политикой, с этикой, так или иначе, как бы эти области, они связаны с философией, потому что мы этим уже занимаемся. И философ может как бы сказать очень многое, как бы что. И самое важное, что философ, он и должен делать, на мой еще раз взгляд, он не должен, как сказать, на свое мнение высказывать. Он должен разобраться с тем, что ему уже предложено, с тем, что ему было сказано, с тем, что есть в обществе.
Да, безусловно, онтология, теория познания имеет смысл в публичном пространстве, но разве что в качестве, скажем так, она вряд ли решит какие-то очень насущные проблемы, потому что все эти вопросы, сказал Даниил, ими философия занималась уже изначально и занимается на протяжении всего своего существования, и никаким ответом она так и не пришла, однозначным и точным, и, как мне кажется, довольно часто очевидно, что и не придет. Сама суть тут скорее в постановке этих вопросов и в попытке просто подойти к ним с разных сторон.
На мой взгляд, задача философа заключается в том, чтобы он в своих выступлениях четко показывал разницу между тем, что он считает действительно необходимым, и тем, что он считает своим личным периферийным. И упирать, на мой взгляд, именно как на необходимое, так как речевая практика в целом, мне кажется, поддерживает надежду, что вот эти принципы, исходя из которых мы представляем что-то как необходимую истину, они более-менее практически у всех совпадают. И таким образом, именно упирая на как бы объективное, он и может достичь полноценного диалога.
Я, например, в свое время поступил на философский факультет, перевелся с другого исторического, просто потому что ко мне в руки попала случайно книжка Сенеки «Нравственные письма к Луцилию». И в этом плане я просто читаю этого человека, который обращается к Луцилию, он как бы формально к читателю тоже, я понимаю, что то, что он здесь говорит, ну, наверное, не очень сложное прям философское содержание. Но то, как он мыслит, я хочу узнать, как он начал так мыслить. И именно из этого моего желания возникло желание поступить на философский факультет и заниматься философией. И мне кажется, любой публичный философ максимум чего он может достигнуть. Ну, критиковать он тоже, наверное, кого-то может, но это, мне кажется, что второстепенно. А тот максимум, чего он может достигнуть, это именно увлечь и заразить человека желанием к познанию. Философскому либо в рамках академии, либо не в рамках академии, что здесь будет уже не принципиально.
Я говорю, как Аристотель, да, то, что нужно всегда показывать на существующий кейс и критиковать именно существующий кейс. Не говорить то, что вот есть какие-то истины объективные, и мы к ним еще не пришли, а нужно говорить то, что вот этот кейс работает так-то, так-то, а мы можем сделать так, чтобы в будущем той или иной институт работал по-другому. Сейчас я вам объясню, почему.
Я ничего не имею против аристотелевского подхода с указанием на Землю, но единственное, что я против того, что это заменит всю интеллектуальную дискуссию. То есть очевидно, что есть всякие там неприятные крайности, вроде чистого легизма, там, чистого культа технической ответственности и всего такого, связанного именно с тем, что на небо перестали смотреть.
Ну вот, мне кажется, что все-таки ребята понимают, ну, понимают во всяком случае, да, вот позицию публичного философа достаточно отчетливо. Каждый вот в силу своих знаний и, наверное, возможностей, да. И мне кажется, что это как раз важно, потому что не хватает как раз гуманитарного такого взгляда в обществе, мне так кажется. Но, может быть, это уже такая новая история, Валерий Александрович. Может быть, она вот совсем новая, этот новый философ, скажем так.
Еще о философии они имеют мало представления. Они просто как бы имеют представление о том, как представлять философию. Вот философию там, ну вот о Сократе, который выбран в качестве такого универсального философа и так далее. В общем, это достаточно сложная вещь.
Несмотря на все те вещи, о которых ребята говорят, мне кажется, что у философии, не у истории философии, а у самой философии, есть в культуре функции. Философия возникала как интеллектуальная традиция, которая не была ни наукой в современном смысле слова, в современном смысле слова тогда вообще даже близко не было, ни религией, да, будь то там языческая религия или там христианская религия, хотя много было заимствовано и оттуда, и оттуда. Да. Это некоторая самостоятельная традиция, которая, на мой взгляд, говорит все века в разных контекстах, но об одной идее – человеческой свободе. Если философ хочет эту традицию продолжать, то он должен в культуре эту функцию занимать. Вот как занимать? Какая степень публичности должна быть у этой функции и в каких форматах, ну, это может быть разговор там для дальнейших наших передач более конкретно. Но эту функцию в философии, несомненно, в культуре есть, я думаю, ее никто не отнимал.
Валерий Александрович, что скажете? Вот, может быть, если философы действительно выйдут в публичное пространство и начнут какой-то разговор и предложат, ну, вот, не ту бытовую или политическую оптику, которой все привыкли, которая уже замылила, да, даже какие-то понятия, это сможет изменить, может быть, общественное мнение, сделать его более глубоким, более далеким, может быть?
Ну, Хайдеггер это называл путь философии к обществу «умвек», то есть «обходной». То есть философия никогда прямо не входит в общество. Она входит обходным путем, создает атмосферу, инструменты различные, познавательные. Это достаточно длительный процесс.
Ключевая проблема сегодня в том, что философы себя считают слишком как бы высокими, чтобы спуститься до нефилософов. Мне кажется, это ключевая психологическая проблема. Именно психологическая, или я не знаю, как ее еще назвать.
Ну да, коллеги, конечно, ревнуют и к публичности, если она имеет успех. И, с другой стороны, есть риски оказаться не очень востребованным как раз в публичном пространстве в силу, ну, каких-то, может быть, там, особенностей. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свободы на телеканале «Настоящее время». А вела программу Тамара Лиленкова.